Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля. Темой 16 главы, к разбору которой мы приступим сегодня, является притча о неверной жене. В этой пространной притче, занимающей 63 стиха, Иезекииль обозревает всю историю своего народа. Эту историю он представляет в виде повествования об изначальном милосердии Бога к брошенному и никому не нужному ребенку, которого он нашел, взрастил и с которым он заключил завет. Вместо благодарности к Богу, как к своему спасителю, народ ответил ему изменой. Сила, богатство, растущая известность, которым народ был обязан Богу, становится для Израиля источником самонадеянности и гордыни. В отличие от других пророков, Иезекииль обходит вниманием все сколь-нибудь светлое в отношении Израиля к своему Богу. О том, что эти светлые моменты все-таки были в истории народа, говорит, к примеру, пророк Исаия. Он называет Иерусалим верной столицей, исполненной правосудия, в которой обитала правда. Иеремия вспоминает о первой любви своего народа, о том, как они последовали в пустыню, ведомые Богом, и называет Израиль святынею Господа, начатком плодов его. В данном случае задача пророка иная. Иезекииль должен был проследить грех Израиля от самых его истоков, чтобы обратить внимание народа на настоящее бедственное его положение. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Как вы наверняка помните, в прошлый раз мы изучали главу 15, где Иезекииль рассказывает притчу о бесплодной виноградной лозе. А сегодня мы начнем наш разговор с обсуждения 16 главы, в которой содержится еще одна притча о маленькой, оставленной всеми сироте, грязной и неухоженной девочке, которой, как представляется, уже ничем нельзя помочь. Читаю вам первые три стиха этой главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог дщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка». Иезекииль постоянно повторяет то, что он говорит, исходит от Бога, а значит, нам никак нельзя забывать об этом. Может быть, слова пророка нам не нравятся, но это истинное слово Бога. Итак, кто же наша маленькая сиротка? Кто этот заброшенный несчастный ребенок? Кто этот подкидыш? Наверное, вы удивитесь, узнав, что так в пророчестве Иезекииля именуется город Иерусалим. Иезекииль не говорит здесь о происхождении народа Израиля. Он не упоминает здесь ни о Аврааме, ни о Саре, но он говорит здесь о происхождении города Иерусалима. Слово «город» в еврейском языке женского рода. Вот почему наш подкидыш – девочка. Изначально Иерусалим был амарейским городом. В 15 главе книги Бытия, стих 16, мы читаем. «В четвертом роде возвратятся они, то есть народ Израиля, сюда, ибо мера беззакония амареев доселе еще не наполнилась». А было время, когда Иерусалим был хеттским городом. Хетты — один из великих народов древности. Когда-то давно они владели всей территорией земли обетованной, и в частности Иерусалимом. Вот каково происхождение Иерусалима, и похвастаться здесь этому городу совершенно нечем. Послушайте, как описывает Бог историю города в стихах с 4 по 11. при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «В кровях твоих живи». Так я сказал тебе: «В кровях твоих живи». Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылья рис моих на тебя, и покрыл наготу твою. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандали, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье. Иерусалим был сиротой от рождения, незаконнорожденным, брошенным ребенком, о котором никто не заботился. Но Бог удочерил этот город, сделал своим детищем. Он сказал: «Будь моим городом». И теперь он напоминает Иерусалиму о том, что он сделал для него. Мне кажется, вполне понятно, что значит эта глава для нас с вами. Происхождение мое лично не особо почетно. Адам и Ева согрешили, и мы с вами родились в скверне и нечистоте. Давид писал в 7 стихе 50-го псалма: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид ничем не отличается от нас. Чем бы мы могли похвастаться? Даже если ваши предки совершали какие-то необыкновенные деяния, все равно они оставались грешниками и могли спастись только по благодати Божьей. Таково наше происхождение. Мы рождены во грехе и беззаконии. Что же сделал Бог для Иерусалима? Бог сказал: «Живи». А нам с вами Он сказал: «Вы должны родиться свыше». Бог заключает с нами завет и обещает спасти, даровав вечную жизнь, если мы примем спасение через жертву Христа. Вот как Бог спасает нас. Вы наверняка помните слова из 3 главы Евангелия от Иоанна, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господь взял эту маленькую, никому не нужную девочку, грязную от собственной крови, и сказал: «Омыл я тебя водою». Мы тоже можем омыться водой рождения свыше, водой обновления во Святом Духе. «Омыл я тебя водою и смыл с тебя кровь твою». Господь Иисус Христос принял на Себя мои грехи и понес наказание на кресте вместо меня. В результате сегодня я чист, как чисты все дети Божьи. На них нет крови греха. Иезекииль пишет также: «И помазал тебя елеем». Сегодня Бог помазывает своих детей помазанием Святого Духа. «И надел на тебя узорчатое платье». Мы можем также облачиться в белоснежно чистое одеяние праведности Христовой, чтобы в нем предстать перед Богом. Но и что же случилось с Иерусалимом дальше? Бог говорит, что когда его приемная дочь выросла, она стала прекрасной юной девушкой и блудницей. Она стала поклоняться идолам и отвернулась от него. И я искренне прошу Бога смиловаться над теми христианами, которые продаются миру за тарелку похлебки. Да, Исав дешево оценил себя. Но сегодня некоторые христиане продаются еще дешевле. Сегодня дьявол получает возможность скупить множество христиан оптом и просто за бесценок. Мы легко отворачиваемся от Бога, а потом, поняв свою ошибку, снова пытаемся наладить свое общение с Ним. Но это оказывается не так просто. Ведь грех получает власть над нами. Послушайте теперь стихи с 53 по 55 из 16 главы Иезекииля. «Но я возвращу плен их, плен Содома и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше». Эти стихи используются сегодня как доказательство того, что все мы в конечном итоге спасемся. Но опять же повторяю вам, неразумно основывать целое учение на нескольких вырванных из контекста стихах Писания. Для доказательства этой теории используют также 12 стих 37 главы Иезекииля. «Так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Но, как я полагаю, Бог говорит здесь не о воскресении грешников к жизни вечной. Он говорит в обоих случаях о восстановлении города или народа, а не о тех, кто жил в этой земле много-много лет назад. В 16 главе Иезекииля Бог упоминает о восстановлении Содома. Сейчас в том районе, где находился Содом, на берегах Мертвого моря, очень интенсивно строятся города. Хотя лично я не понимаю, что может быть привлекательного в тех местах. И в 37 главе книги пророка Иезекииля Господь говорит о восстановлении народа израильского. Вообще, в Ветхом Завете нет божественных откровений о будущем, которые были бы описаны столь же обстоятельно, как в Новом Завете. Бог не планирует воскрешать святых Ветхого Завета. Он рассказал нам, каковы его планы по поводу нас. Но он нигде не говорит, что будет с ветхозаветными святыми. В Ветхом Завете Бог обещал, что небеса спустятся на землю, и что это и будет тем самым воскресением, на которое уповал Авраам. Еврейский народ возродится. Но мы не можем истолковывать этот отрывок из Ветхого Завета в свете Нового. Тем не менее, Ветхий Завет нигде не противоречит новозаветному учению. В Новом Завете совершенно ясно сказано, что будет два воскресения. Воскресение спасенных и воскресение грешников для осуждения. Так что стихи, которые я прочел вам, как здесь написано, имеют отношение только к возрождению еврейской нации. Мы должны воспринимать их именно так и не приписывать им большего значения, чем они имеют. Эта глава завершается чудесными строками. Бог собирается снова заключить завет с народом Израиля. Даже грех этих людей, их постоянные сопротивления, бунты, отступничество и тому подобное не заставили Бога отступиться от них. Послушайте стихи с 60 по 63. «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. «Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, — говорит Господь Бог». К сожалению, эти стихи Писания почему-то редко вспоминают проповедники и ученые-библеисты. Бог говорит здесь, что не только выполнит старые заветы, но и заключит с израильтянами новый завет. И отсюда со всей определенностью следует, что у Бога есть замыслы, касающиеся всего народа израильского. Следующая, 17 глава книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, это загадка про двух орлов. Вот ее первые стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Вы видите, люди не слушали Иезекииля, поэтому ему приходилось привлекать их внимание самыми неординарными способами. Итак, в чем же суть этой загадки? Послушайте стихи с 3 по 5. «Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями и длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву». Этот большой орел — Вавилон, и его царь — Навуходоносор. Везде в Писании Вавилон сравнивается с орлом. И Иеремия в 48 главе стих 40 использует этот образ, когда пишет о Навуходоносоре. «Так говорит Господь, вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Моавом». В 49 главе, стих 22, Иеремия же пишет: «Вот как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах». Пророк Даниил в 4 стихе 7 главы своей книги описывает Вавилонскую империю, выходящую из моря подобно льву с орлиными крыльями. Вот почему этот орел, который сорвет верхушку дерева, и есть царь Вавилона Навуходоносор. А что же это за дерево такое? Это Израиль, и прежде всего царский дом Давида. Навуходоносор собирается сорвать верхушку царского рода. Именно так он поступил с Сидекией. Послушайте продолжение загадки в стихе 7. «И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего». Другой орел — это Египет, который в то время был очень могущественным государством. Сидекию посадил на престол Навуходоносор. Между ними был заключен договор. Но Сидекия нарушил свое слово и обратился за помощью к Египту. Вот почему ветви лозы тянутся к Египту. Лоза посажена на египетской земле, но толку от этого не было никакого, потому что Египет будет сокрушен. Навуходоносор захватит его, разрушит и подчинит себе. Вот какова суть загадки Иезекииля. Читаем дальше, послушайте стихи с 12 по 15. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли, то есть собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? Интересно, что сам Навуходоносор сдержал свое слово. Божий народ нарушил договор, а языческий народ нет. Какое безобразие! Но не то же ли самое происходит и сегодня? В некоторых церквях вы увидите людей, в руках у которых Библии, а сердца далеки от Бога. И с другой стороны, за пределами церкви есть множество неверующих, которые держат слово, хотя они никогда не давали Богу никаких обещаний на этот счет. И Иезекииль обещает, что армия Навуходоносора вторгнется в Иудею и погубит царя Сидекию. Читаю вам 18 стих. «Он презрел клятву, чтобы нарушить союз». И вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Бог говорит, «Я хочу, чтобы Сидекия расплатился за свой обман. Не знаю, как вам, а мне, читающему эти слова, нисколько не хочется оказаться среди тех христиан, которых Бог будет судить за притворство». Обратите внимание также на стих 24. «И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь, сказал и сделаю». Иногда Бог допускает, чтобы безбожники одерживали победу над народом, который считает себя народом Божьим, но на самом деле далеко отошел от Бога. В Америке сейчас царит разврат. В церквях полно отступников. Ни в наших сердцах, ни вокруг нас, нигде нет мира. Наша жизнь полна тревог. И Бог говорит, что самостоятельно мы не сможем избавиться от греха. Без покаяния, без искреннего отказа от попыток достичь праведности собственными силами, без отказа от своей гордости и своеволия, нас неминуемо постигнет суд. Об этом говорится в 18 главе книги пророка Иезекииля, которую мы будем изучать в нашей следующей беседе. Там Бог в популярной и доступной форме объясняет, что его суд коснется прежде всего отдельных личностей. Это будет не суд над народом вообще, а наказание, которое постигнет каждого отдельного грешника. Чтобы немного ввести вас в курс дела, я коротко расскажу о поговорке, которая приводится Иезекиилем уже в начале 18 главы. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». У израильтян действительно была такая поговорка, и вы ее наверняка не раз слышали. Пророк Иеремия, например, вспоминает ее даже дважды. В 31 главе книги Иеремии, стих 29, мы читаем. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». А в плаче Иеремии, глава 5, стих 7, сказано. «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». Как я полагаю, в основу этой поговорки легли слова, записанные в 20 главе Исхода, стих 5. «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Наказание Бога бывает обусловлено тем, насколько человек повиновался или, наоборот, не повиновался Божьим заповедям. Вот о чем забывали жители Иудеи, когда пытались свалить вину за постигшее их наказание на своих отцов. Людям еще со времен Адама свойственно было сваливать собственную вину на кого-то другого, на согрешившую жену, на согрешивших отцов и праотцев, и Бог через своего пророка Иезекииля пытается выработать у людей правильное представление о принципах, в соответствии с которыми вершится Божий суд. Вот о чем пойдет речь в нашей следующей беседе, и мы надеемся, что вы узнаете из нее много нового и полезного. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Во мне уже чудная надежда не живет в душе, и служить, как прежде, сил не нахожу. На разбитом счастье сумрачным сижу, гаснет мой светильник, видно, масла нет. Сердце не пылает чудный Божий свет, но горит желание силой неземной устоять, не сбиться на стезе святой. Укрепи же силы, ободри мой дух, но поправь светильник и вселенной. Разврат и страсть. Помню, как поднял ты из нее меня. И теперь куда я, Боже, без тебя? Укрепи же силы, ободри мой дух, да поправь светильник и исцели. Скорби ты своей рукой,
и пойду, как прежде, я твоей тропой. Укрепи же силы, ободри мой дух, дай поправь светильник, исцели меня. Вытри слезы скорби ты своей рукой.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.